то, что называется там, газлайтингом, это может называться, психологическим насилием это может называться. Но изначально оно возникает не само по себе, это не самостоятельный феномен. Это реакция более-менее здорового человека на то, что происходит в отношениях, когда по-другому оно не получается.
Вот у меня сразу вопрос такой возник. Я много раз замечала, что, например, если бывает сталкиваешься с мазохистическим таким типом, да, ярко выраженным, вот человек ноет, ноет и жалуется, в какой-то момент я выставила мысль, что хочется его как бы еще замочить посильнее. Ну, то есть вот как будто бы он провоцирует вот это.
Так и есть, да. Ты говоришь про то, что вот это нытье мазохистическое, оно провоцирует в тебе гнев и нарциссические какие-то качества. Равнодушие, обесценивание, тебе уже вообще все равно, что он там чувствует. Лишь бы рот закрыл. Из мазохизма, наверное, самый мощный способ провокации нарциссизма – это не прямой способ предъявления всего. Всего – это про чувства и потребности. Это у нас из мазохистического паттерна. Чуть-чуть про мазохизм напомню. Мазохизм – это когда у человека потерян контакт со своими чувствами и потребностями, и вместо того, чтобы жить согласно им, он терпит и страдает, зарабатывая этим какое-то моральное преимущество, вторичные выгоды и так далее. Непрямой способ предъявления всего – это когда я не открываю рот и не говорю о том, что чувствую или чего хочу, а выстраиваю какую-то сложную многоходовку, чтобы в результате получить таки то, что я хочу, но при этом остаться как бы не у дел. То есть я не могу у мира напрямую что-то взять, мне нужно, чтобы ты взяла это у мира и отдала это мне, например. Если, например, я хочу заботы, более-менее здоровый человек открывает рот и говорит, что?
Заботься обо мне.
Позаботься обо мне вот в этом, например, или позаботься обо мне вот так, или мне сейчас нужно, чтобы ты меня погладил, или мне сейчас нужно, чтобы ты дал мне денег, почему бы и нет, похвали меня, ну и так далее. Непрямой способ предъявления потребности в заботе – это когда у тебя не будет вариантов этой заботы мне не дать. Например?
Я боюсь.
Классно. Самый распространенный мазохистический способ – это когда я вместо того, чтобы открыть рот и сказать об этом, заболеть. Или попасть в аварию, или сломать себе ногу, руку, или быть бедным. Или жить какой-то очень неустроенной жизнью.
Не быть бедным, но постоянно ныть, что бедным. Что я такой несчастный, бедный, денег вечно не хватает.
Слушай, а как ныть, если денег вечно нет, если деньги есть? Давай их просто не будет, и все. Так будет как-то поэффективнее. Или не иметь, например, отношений. Ну, и страдать по этому поводу. Есть люди, которые не страдают по этому поводу. Ну, или так. А есть люди, которые говорят, вот так вот у меня уже столько лет. Есть очень известный анекдот про маленькую серенькую птичку психотерапевтически. Слышали, да? Ну, что вот маленькая серая птичка сидит на болоте, туда прилетают лебеди, она говорит, милые лебеди, вы вам так замечательно, вы вот такие большие красивые, летите в теплые края, а я вот тут в болоте прозябаю. И говорит, давай с нами, она говорит, я устану уже, у тебя на спинах понесем. Ну, а есть я, чтобы я же проголодаюсь, я же вашу-то еду не ем, специально для тебя где-нибудь остановимся, ну я же буду там так одиноко, так мы найдем тебе какого-нибудь самца, но он же будет плохо ко мне относиться, у меня не будет выбора. Так, нахер. Вот это вот про мазохизм и про... Что делает маленькая серенькая птичка в этом анекдоте?
Хочешь, чтобы все мне сделали, заботились.
Она не прямо предъявляет какие-то свои потребности. Там потребности в заботе, потребности... Чем еще она может предъявлять потребности? В поддержке, в защите, а может быть в том, чтобы кто-то поддержал ее в ее серой жизни. То есть кто-то сказал, слушай, Уточка, ты правда должна жить здесь. Угу. Нормально все у тебя. Нормально, да. Вот серое болото, это вот как раз вот твой вариант. Даже не выпися. Не думай ни о чем. Нам просто больше повезло. Мы большие лебеди, ты маленькая серая птичка. Живи, ты имеешь право на жалость. Мы полетели. Может быть, вот такой потребность на каком-то. Не знаю. Непрямой способ предъявления гнева. Это я когда на тебя злюсь, но я тебе не скажу. Это проекция, да, когда человек на тебя злится и спрашивает, не злишься ли ты на меня, или говорит, ты на меня злишься. Или, например, человек, который говорит, сейчас изображу даже, если получится, ты сейчас так злишься. Так, ну, правда. А, нет, есть хитрее варианты.
Критиковать?
Это довольно прямо.
Ну, подколы
какие-нибудь. Ходить с недовольным лицом, например. Что это означает? Это означает, что когда, например, вы приходите домой, сегодня, завтра, послезавтра, уже неделю, ваш партнер ходит с усталым, недовольным лицом, снижается уровень контакта, вы не можете о чем-то поговорить. Какие-то обычные вещи не происходят. Вроде причины-то логичные, да, я устала или я устал. Там сегодня было много всего, но лицо недовольное, контакта нет, и вы начинаете чувствовать
вину.
Вину. Что мы делаем, когда мы чувствуем вину достаточно долго? А причем непонятно за что. Сначала мы пытаемся развеселить, да, там тортики, покупаем цветочки, бла-бла-бла. Но потребность не в том, чтобы позаботились, а в том, чтобы выразить гнев, поэтому это не будет работать. Когда мы достаточно долго находимся в вине, ну, например, ваши мазохистичные бабушки и дедушки, да, которые, когда вы, тоже люблю этот пример, когда вы им звоните, они начинают разговор, ой, так долго и не звоним.
Хочется разорвать контакт и перестать общаться, например, или наорать.
Вот наорать скорее. Если там задача в предъявлении своего гнева, то рано или поздно, встречаясь вот с этим недовольным лицом и не находя причины вины, за которую вы могли бы извиниться или аргументировать, что вообще ни в чем не виноваты, и это нормально, в конце концов вы взрываетесь. А когда вы взрываетесь, ваш партнер может легально вам ответить. И тогда кто в этой истории потом будет нарцисс? А кто нарциссическая жертва? Кто прав-то, кто не прав? Кто взорвался первый?
Кто первый начал, тот
и виноват.
Да. Да, именно так. То есть, когда она не может выразить свой гнев напрямую, ей нужно, чтобы ты стала агрессивным разрушителем, чтобы ты стала нарциссом, чтобы с тобой можно было построить такие отношения, в которых она выражает гнев как бы легально, как бы она в этом не виновата вообще. И ей не нужно за это отвечать. А что еще было делать, если ты кричала, например? Пришла на встречу и сразу разоралась, как дура. И ты потом будешь идти и думать, господи, я как дура же разоралась. То есть меня...
Кстати, у меня была такая гипотеза, вот я думала об этом. Вот эти скрытые манипуляции, да?
Да, скрытые манипуляции, в которых вам, как партнеру, например, все время становится хуже. Непрямое выражение чувств вашим партнерам запрещает вам прямое выражение чувств. То есть, что бы вы ни выражали, есть вот это вот послевкусие того, что опять что-то произошло не то, что-то неконтактное, что-то, в чем я не был до конца честен, а что-то, ну, как-то меня развели. Меня где-то развели. На то, чтобы я был злой, на то, чтобы я был бесчеловечный, эгоистичный, несправедливый. И вот есть нарциссическая жертва, вся такая невиновная и замечательная. А я вот такой плохой человек. Вот с этим запросом, кстати, приходит достаточно большое количество людей, которые говорят, я нарцисс, я хочу лечиться. Я делаю больно своему партнеру, я его разрушаю или ее. Я неадекватный, я такой-то и такой-то. Там, когда начинаешь копаться в истории, очень часто обнаруживается, ну, что вот совсем все далеко не так просто. И что есть провокации, и что есть, ну, невозможность его жить в этих отношениях как-то по-другому, что...
Это получается нарциссическая жертва, приходит и думает, что она
нарцисс. Нет, это нарцисс приходит, это человек в отношениях с нарциссической жертвой приходит и говорит, что он нарцисс. Ага. С другими он нарциссом не было, вот в этих конкретных отношениях он чувствует себя ужасным. Ему говорят об этом, о том, что ты ужасный, ты меня разрушаешь, ты слишком агрессивный, ты искажаешь реальность, ты манипулируешь, у тебя магическое мышление, ты там, ну и особенно начитается литература, и начинается ты нарцисс. Довольно часто такие запросы заканчиваются, ну, все же не столько терапией нарциссизма того, кто пришел, сколько терапией отношений, которые на сегодняшний день в этой паре существуют, и терапией того, зачем они происходят, как они происходят, и какие они могут быть качественные по-другому.
А можно тогда вот спрошу, что если ты это все осознаешь, понимаешь, что вот эти манипуляции, все, ну как бы выход, это получается только выходить из этих отношений. Потому что если ты начнешь думать, чтобы изменить другого человека, это созависимость опять.
Вот смотри, тут еще один, ты сейчас демонстрируешь то, что я называю травматические типы реакций. Вот как раз такие уход, я не так напишу, я напишу неадаптивные типы реакции. И это будет из травмы. Помните, какие есть четыре типа травматических реакций? Бегство, нападение, замирание и полное подчинение. Это про то, что когда у нас есть какая-то травмированная область, то в ней мы можем реагировать на происходящее, исходя из этих четырех паттернов. Не адаптивно, а стереотипно. И вот сейчас я, например, рассказываю вам про манипуляции, и ты говоришь, ну надо же тогда уходить. Так, как будто это единственный вариант, так как будто тема манипуляции конкретно тебя травмирует. И ты там чувствуешь, ну, например, много бессилия, мало собственных сил, мало свободы, мало каких-то творческих способностей. Ты там травмированная, замершая, и поэтому тебе надо просто как бы валить из этого. Но при этом нарциссические отношения – это современные отношения. Они все такие. Так или иначе, с твоей стороны, с его стороны. Если ты будешь валить из всех, ну, как бы есть работа, с которой можно построить такие отношения, деньги, с которыми можно построить такие отношения. В отношениях неадаптивный тип реакции – это про то, что есть какие-то темы, на которые адаптивно, творчески, свободно говорить невозможно. Они либо избегаются, либо они превращаются в конфликт, либо каждый замирает и ничего не происходит. Либо кто-то говорит, мы сделаем все, как ты скажешь. Например, тема денег. Она для многих достаточно травмирована, для наших ровесников, для нас с вами, потому что были 90-е, и в 90-е было по-разному у многих совсем не ахти. И, например, у нас есть такая ситуация, когда мужчина говорит, я не хочу больше работать вот в офисе, я хочу уйти на свободные хлеба и попробовать собственные дела. Как вам такая? Вы говорите, вау, классно, конечно. Или вам тревожно?
Тревожно.
Тревожно. И в этой тревоге, если это травмированная область, мы можем обращаться к одной из вот этих стереотипных реакций. Еще есть очень много литературы травматической, которая предлагает как стереотипные способы отношений вот именно вот эти четыре реакции. Например, литература или там информация, которая говорит, что если мужчина вас не обеспечивает, то вы должны
уйти.
Уйти.
Искать другого,
потому что есть мужчины, которые зарабатывают больше, а с дохода меньше. Такого-то даже смотреть на него не должны.
Стимулировать.
Есть другой, да, вариант. Такой про то, чтобы его
вдохновлять.
Где какой-то тип травматических реакций? Наверное, да. Ну, типа, да, конечно, ты делай все, что хочешь, а я буду тебе опорой и поддержкой. Такое полное подчинение. Либо я вообще не могу об этом говорить с травматических реакций, либо если я склонна к агрессии, к нападению, к такой реакции, я говорю, да ты... У меня 18+, да, лекция? Да ты охерел, говорю. Я сколько раз уже это слово сегодня говорила, только сейчас застеснялась что-то. Ты должен как мужик делать то-то, то-то. И начинаю с этим бороться. Вот это вот все неадаптивно. Потому что на самом деле в конкретной паре конкретные способы адаптации. Например, придумайте вот все, что вам в голову придет. Как может поступить пара с этим вопросом? Средний доход у обоих. И он говорит, я написал себе заявление на увольнение. Я попробую быть дизайнером. А про что договариваться? А как? Например, давайте придумывайте. Понятно, что это говорится?
Например, допустим, у меня такой вариант, что женщина пока вот там
три месяца дает ему возможность это попробовать в комнате, а потом уже он...
Ну, вот, например, она говорит, слушай, классно, ну, не классно, у меня в этом много тревоги, я как-то, наверное, на три месяца готова. А потом давай-ка поговорим об этом еще раз, потому что как-то я не очень себе представляю жизнь, в которой я много лет помогаю тебе реализовываться за счет собственных ресурсов. Например, еще вот с вашими личностями, с вашими какими-то представлениями о мире.
Я бы, наверное, спросила, окей, какой у тебя план? Ты, наверное, уже придумал что-то.
Ну, например, мне нужен план, чтобы на это согласиться. Мне нужен контроль. Я как-то не готова просто сказать тебе, да, дорогой, я в тебя верю. Мне нужны планы, расписание, бизнес-планы. Угу, например, так.
Ну, можно, например, отказать вообще. Ну, если человек должен тебя просить поддержку, ты же можешь ему отказать, это же твое право тоже.
Да, ты можешь отказать, это тоже твое право. Еще один такой, ну, творческий способ сказать, что ты знаешь, вот это вообще не по мне.
Ты же
уйди с работы.
Или
там
договориться, например, давай какой-то номер. Подушку, а потом
тоже вариант, да, что как бы на самом деле и уйти тоже вариант. Если он выбор из нескольких вариантов, не единственно возможный вот этот травматический, а один из многих вариантов. И вдохновляет тоже вариант. Может быть, это нормально вот в каких-то этих конкретных случаях. Как вы думаете, как такие неадаптивные типы реакции вашего партнера, например, растят в вас собственный нарциссизм и делают вас нездоровым? Как именно?
Например, если он избегает, невозможно поговорить на какую-то тему, а получается, чувствуешь себя просто, ну, как отвергнутой, то есть, ну, какая-то часть, все, она недоступна. И чувствуешь себя просто вообще слабым, несчастным, от этого растет злость. Начинаешь либо давить, либо агрессировать, либо там разное может быть.
Как-то все про злость, да, в конечном счете. То есть нарциссическая жертва – это тот человек, который заставляет партнера много испытывать много агрессии, много вины, много стыда, терять собственные адаптивные какие-то способности, становиться более стереотипным. Вот здесь, например, вот здесь, например. Угу. Вопросы на этом этапе? И снова как?
Все-таки непонятно.
Что непонятно?
Непонятно, что когда начинается нарциссическая жертва, там это свои игры.
Так.
На самом деле хочется как бы.
Чего хочется?
Вырезать.
Чего хочется?
Хочется как бы, проявить агрессию. Угу. Ну, если это мама.
Мама делает из тебя нарцисс. Да, кстати, легко, да, родители
могут
делать
из тебя нарцисс.
Попробуй вырезать.
Это вот прям типично. Я болею, я так несчастна, и все. Как бы, ну, может быть, что-то сделать. Ничего не надо мне, вот так вот. Все.
И ты все время чувствуешь себя плохой.
Вот я вот просто каждый раз после разговора, то, что ты говоришь, вроде бы у нас такой разговор, но я все время кладу трубку и чувствую,
что ты плохой человек.
Вот это вот неприятное, что опять вроде как маму обидела.
Кость, кстати, бить не поможет. У меня у бабушки с дедушкой была такая семья. У нее бить страшно, не помогало.
Если такой, я имею в виду, если такая потребность.
А ему было все хуже и хуже.
В агрессии, может быть, правда.
У тебя может быть твой адаптивный какой-то способ в этой ситуации, какой-то твой, если ты выбираешь из многих, да, если ты не просто думаешь, пора валить или нужно оставаться, она же мама, а ты думаешь, ну как бы есть несколько разных вариантов. Можно отправить маму на го, пусть она там кому-нибудь мозг выбросит.
Можно типа не брать трубку, да?
Можно не брать трубку и врать, что ты не могла. Можно. То есть, если ты продумаешь все эти варианты, если у тебя будет выбор из нескольких, то твоя реакция на нее, что бы ты ни выбрала, она будет более здорова, чем вот это вот только бежать или только соглашаться.
Я просто вот разные тоже способы, вот именно как раз использую, но все равно вот это ощущение, вот потом после контакта.
Ты все равно чувствуешь себя плохим человеком.
Да? Да, вроде бы разные были способы, ну как пробуешь, но почему-то вот это ощущение остается.
Все, бесплатная консультация.
Просто перестать испытывать чувство вины. Если чувство
чувствую вины, если я все делаю. Ага, я сейчас чувствую вину. Она необоснованная, все, не чувствую.
Вот смотри, Марина, вот какой способ тебе предлагают. Про осознанность вины, что сейчас то, что я чувствую, называется виной и стыдом. Он необоснованный. У меня есть уже опыт про то, что он необоснованный, а значит, я могу, ну, каким-то образом его, например, компенсировать. Обрести границы и начать чувствовать что-то еще, кроме него, и стать в этом более адаптивной. Я не могу сказать, да, просто just stop it. Ну, в смысле, перестань просто это делать. Сегодня мы разговаривали с парикмахером про женские тренинги, и она мне говорит, что там ведь говорят, что типа просто расслабься. А я же, говорит, не знала. Мне же, говорит, это за 30 лет в голову-то не пришло. Что надо? Просто расслабиться. Аллилуйя! Теперь я знаю рецепт. Вот просто перестань испытывать чувство вины, наверное, нет. А вот контейнируй это. Вот это вот уже ближе к тому, что ты действительно можешь сделать. То есть научиться контейнировать те чувства, которые ты переживаешь в контакте с мамой, перестать делать их ведущими и перестать быть человеком, который делает маме больно. Быть еще каким-то человеком. Там, человеком, который добрый, щедрый, с большой душой, там, к другим, к тем, которые более к этому благодарны, и так далее. Вот как-то вот про это, наверное. Еще, наверное, два паттерна я вам расскажу. Один травматический, давайте для симметрии, один мазохистический. Сейчас выберу. Как же это написать? Такие обиды, которые возникают тогда, когда не удовлетворены потребности инфантильного уровня. Не взрослые потребности, а детские потребности. Потребности, обращенные к родителям. Как это написать коротко? Ну, обоснованное вполне, просто потребности немножко не.
Инфантильные обиды.
Спасибо. Да. Инфантильные обиды. Это у нас из мазохизма. Это такие обиды, когда ты не удовлетворяешь мои потребности, которые. Ну, детские. Кто спросил про
это? Это я спросила.
Ты спросил.
А можно пример?
Ну, например, вот купила я обои. Мы вместе делаем ремонт, и я купила обои. И я приношу эти обои домой и жду, что ты мне скажешь. Ты купила самые красивые обои на свете. Ты у меня такая умница и молодец. Ты такая замечательная. И ты вообще сама ведь дошла ножками своими до магазина. И денег-то ты на эти обои заработала.
Приятно звучит.
А я тебе вместо этого говорю, ну, слушай, раз ты их выбрала, значит, они тебе понравились, отлично, я принимаю твои желания. Обломайся с инфантильными потребностями. То есть инфантильная потребность – это потребность, которая в нормальном развитии возникает в детстве или в подростковом возрасте. То есть она относится не к тому возрастному промежутку, в котором вы находитесь сейчас. Например, вот то, что я сейчас проговаривала, это про какие были потребности?
Ну, как бы я не со стороны маму, там, чтобы погладила по головке.
Да,
безусловное
принятие, похвала, вот такая, которая вот рисунок ты мне принес, да, нарисовал мама, а я, например, мама, и выгляжу я там как адский ад просто. Капец! Неужели я вот, неужели ты меня вот так видишь, что я вот прекрасная картинка, чтобы твои творческие способности поддержать, чтобы ты могла чувствовать себя ценной, такой вот замечательной, экспериментировала дальше и развивала свои художественные способности. Это в детстве должно происходить. У взрослого таких потребностей быть не должно. То есть в нормальном взрослом развитии мы получаем это в детстве, потом эти потребности удовлетворенные естественным образом трансформируются в следующие потребности, например, потребности подросткового возраста. Это, например, какие?
Свобода.
Свобода, например, право быть собой, например. Ну, например, постриглась я плохо, да, если про подростковой потребности говорить. И что я тогда жду, если у меня вот этого уровня потребности? Вот пришла я домой, постригли плохо. Мне нравится твоя смелость, мне нравится твой стиль, мне нравятся твои смелые решения. Я как-то уверена, что ты даже с этой своей стрижкой и прической сможешь найти для себя какой-то такой образ, который будет этому соответствовать. Как-то я знаю, что ты творчески подходишь к своей внешности. То есть много про тебя я должна сказать на подростку. Что я должна сказать, который рискует и возвращается ко мне, как к родителю, например, восстанавливаться после этого риска. Должна дать ему много поддержки про то, что он справится и чем он хорош. Информацию я должна ему дать про него самого. Должна ему рассказать, кто он и какой он, поддерживающий, чтобы он мог пойти дальше и рискует там дальше сделать что-то еще. А у взрослого какие потребности? Взрослый, во взрослом возрасте, если ты ко мне приходишь с неудачной стрижкой, я говорю, ну пипец. Скажи, кто постриг, я больше я туда не пойду. Я обижаюсь, потому что я ждала совсем не того. И вот эта обида, когда партнер не делает для... когда вы не делаете для партнера, да, который у нас нарциссическая жертва условная, чего-то, исходящего из другой возрастной потребности, эта обида, попробуйте предположить, как она делает из вас нарцисса, как в этой обиде вы становитесь более нарциссичным. Ну вот, например, с теми же обоями. Просто вчера была эта история с клиенткой, которая рассказывала и прям горько рассказывала, больно рассказывала, что приношу, говорит, обои домой, а?
Ты бесчувственная, например.
Например, обвинение, вот это пассивная вина, недовольное лицо, и ты человек, который заставляет меня страдать, я фрустрированная, ты эгоистичный, бесчувственный.
Мне прям надо сразу защититься, и то, в чем меня обвиняют, видимо, посчитать чем-то очень правильным. Я бесчувственный, то есть...
То есть мне сразу нужно быть готовым предъявить себя как бесчувственного. Потому что нет у меня для тебя вот этого. Мне 33, тебе 36. Какие нахрен обои? О чем ты вообще говоришь? У меня этого нет. И я тогда начинаю правду, например, сам про себя профилактически говорить или сама про себя, что ты же знаешь, я не очень чувствительна в этих вопросах. Хотя на самом деле я могу быть очень чувствительной. Но я уже свой образ себя внутри искажаю, сама для себя уже искажаю. Уже становлюсь более плохим человеком, которым я являюсь. Или ты же знаешь, я равнодушная, что у меня вот в этом нет эмпатии, я даже наговаривать же на себя могу. Нет эмпатии, нет включенности, что у меня трудности с поддержкой. Вот, наверное, вот здесь про то, что у нас искажается представление о себе самом в худшую сторону. Потому что когда человек так искренне обижается, мы же видим, что он искренне обижается, у него же правда слезы на глазах, он правда вот в таком детском инфантильном гневе, например, в инфантильной обиде, что ты не делаешь для меня того, что мне так нужно. Если один раз мы можем с вами извиниться, но это же будет повторяться раз за разом, потому что мы же не сможем сделать естественной своей частью строить отношения с человеком, которому 36, так, как будто ему 8. Это не логично. То есть это нужно либо будет все время контролировать, что создаст новое напряжение, либо мы все время будем здесь лажать. А если мы здесь будем лажать, то нам нужно будет это как-то объяснить партнеру и себе. И мы можем искажать собственный образ «я» вот в сторону равнодушия, эгоизма, нарциссизма, что у меня трудности с поддержкой других людей, что я на самом деле не очень добрый, не очень внимательный. Раз я так о себе думаю, то я могу и отношения начинать так строить, и в других уже ситуациях думать про себя, что я же не очень внимательный. Такая защита. Вообще нарциссизм изначально формируется у каждого из нас как защита на окружающий мир. И в отношениях он тоже формируется как защита вот от подобных факторов. Вопросы по инфантильному обиду. Вам понравился этот тон, да? Я вижу.
Более понятный.
Более понятный? Ладно. И еще один пункт травматический. Тут надо немножко вернуться к началу. и вспомнить, что нарциссическая травма – это опыт отвержения. А значит, опыт того, что близость может принести боль. И боль сильная, настолько сильная, что она может стать разрушительной. Страх близости в... Как вы боитесь близости? Давайте я вот так вот вас спрошу сначала. Как вы боитесь близости? Как проявляется ваш страх близости?
Как доверие, потому что человек должен... Ну, то есть восприятие другого человека как опасного.
Недоверие, восприятие другого человека как опасного. Возможно, такой, знаешь, контроль такой постоянный, даже если мы давно живем вместе, но я каждый твой поступок какой-то новый, да, снова расцениваю через какие-то там свои критерии, чтобы понять, безопасно, небезопасно. Да?
Осуждение.
Осуждение, кто сказал?
Я сказал.
Давай поясни.
Но когда начинаешь раскрываться, грубо говоря, когда период прошел, первый в плане. Когда ты надуваешь человека, ну, вот, и когда начинаешь раскрываться, то есть боишься, что человек тебя осудит за то, что ты храпишь там или что-нибудь. Ну, образно.
Такой страх близости, который проявляется в том, что я боюсь осуждения, и поэтому продолжаю себя скрывать, да?
Да, не проявляет.
Не проявляет. Да. Я не злюсь, не храплю, а как не храпит ты?
Ну, я дурацкий пример.
А есть, кстати, эти пшикалки. Горло брызгаешь, и типа не храпишь. Все равно храпишь. Нет, я не про себя. Честное слово. Сохранение дистанции. Угу. Или готовность всегда увеличить дистанцию, если что-то пойдет не так. Угу.
Скрываешь свои чувства, наверное. Скрываешь свои чувства.
Скрываешь не только, кто ты есть, но и скрываешь, что ты чувствуешь. Это, кстати, ну, такое частое такое проявление, серьезное. Потому что я могу более-менее позаботиться о том, чтобы ты, например... Ну, не видел меня там такой-то. За поведением я более-менее смогу уследить. А вот про чувства, например, зависть, ревность, злость, неуверенность, тревогу. Да, я могу их очень серьезно скрывать, оставаясь при этом, ну, тем самым вот неживым и подавленным.
Тогда мужчина на две семьи.
Сейчас, секундочку.
На две семьи, если
живёшь. Я тебя услышала, потому что я очень удивилась. Мужчина живет на... А, избегание близости как, да, согласна, как не моноотношения. То есть любые отношения, в которых нет моно, это про то, что я тут не близкий, и тут не близкий, и еще здесь не близкий. И еще там тоже был не близкий. Но вы не знаете об этом. Сейчас, секундочку.
Ребята, то же самое измена.
Страх близости, который проявляется в каких-то поступках, которые этой близости не способствуют. Да, например, так.
Действие на опережение, говорю. То есть, например, когда возникает в отношениях вот это вот ощущение, что тебя могут отвергнуть, ты отвергаешь вперед.
Вот это вообще в первую очередь. Страх близости прежде всего проявляется в том, что я тебя отвергаю. Я так боюсь, что ты меня отвергнешь, что я тебя отвергаю в первую очередь. То есть я сам не строю близость с тобой, препятствую тому, чтобы ты со мной построил близость, для того, чтобы не переживать той боли отвержения и непринятия, которую я когда-то не пережил. Или пережил очень плохо. Или то, что меня разрушило. Как мы можем профилактически отвергать партнера? Как? Миллион способов, да.
Нагрубить.
Молчанка.
Обвинить в чем-то я не
смогу. Так, это все просто.
Обесценить. Жить 8 лет и замуж не звать.
Жить 8 лет и замуж не звать, хорошо. Да, вполне. В клиент-терапевтических, например, отношениях это отвержение может проявляться в, например, не быть благодарным. Отвержение? Например, вы что-то делаете для человека, и вы правда тратите на это энергию, время, какую-то часть своей жизни вы на это тратите, а благодарности нет. Это про страх близости. Это про то, что если я буду тебе благодарна сейчас, то между нами возникнет контакт, между нами возникнет близость, я буду в чем-то в тебе нуждаться, и ты станешь для меня ценным. Вот это избегание того, чтобы другой человек стал ценным, в основном и проявляется вот на таком тонком, глубоком уровне, как страх близости. Как можно сделать так, чтобы человек не стал для вас ценным? Потому что вот про нагрубить и все такое, тут понятно. Это такой поверхностный уровень, как бы ок. А вот эти вот бессознательные мотивы, которые про то, что я избегаю, чтобы ты стала для меня ценной, а ты стала. Внутренне обесценивать, например, считать тебя не таким уж и хорошим. Или думать, что, ну, как бы все прекрасно, но я... О, классно же. Есть же миф, что мы должны почувствовать вторую половинку, да? Что вот, типа, вот мы познакомились, и я сразу чувствую, что это вот тот человек, с которым я хотел бы прожить свою жизнь, встретить старость, вырастить внуков. Вот по-честному, у кого такое было в подростковой жизни? Помогло? В смысле...
Не работала.
Не состоялась. У большинства все-таки не было, да? У одного человека только было. Вот. То есть вообще у тебя было?
Но.
Тоже не сработало.
Не сработало.
Ладно, пускай не сработало. Но еще это, вот если про страх близости, то это про то, что я сомневаюсь в своих чувствах. Я думаю, все прекрасно. Но я не знаю, хочу ли я видеть этого человека, когда ему будет 80. У него уже носогубные складочки.
Ты, получается, не выбираешь до конца человека, с которым ты...
Да, я не выбираю тебя до конца. Я все время держу эту внутреннюю дистанцию. Я все время оставляю себе шанс заинтересоваться кем-то еще. Потому что если я выберу все-таки тебя, то мне будет очень больно, если ты меня отвергнешь. Я разрушусь, и мне это очень страшно, потому что я еще после того-то не восстановился. А тут еще ты, и ты вдруг ценная, и ты вдруг нужная. Я лучше вот... Я могу с тобой жить причем там 5, 10, 20 и 40 лет, но я так и буду все время где-то держать вот эту возможность выбрать кого-то еще. Это варианты, правда, вот с... Мне все время моногамия, вспомнила слово, с немоногамными отношениями, которые могут быть, ну, реально существующими или просто вот на уровне там... Я все время присматриваюсь, да, а может быть вот с этим, а может быть вот с этим, у этого может больше денег, а у этого может там нету носогубных складов.
А? А,
страх близости, наверное, лечится... Как и все травматические паттерны, они лечатся в конце терапии, они лечатся труднее всего остального. То есть если мазохизм на уровне терапии мы лечим, вот по большому счету, работой с интроекциями, говоря, сообщая человеку, клиенту, что не обязательно все время страдать. Ты можешь быть более прямым, это нормально, в тебя не ударит молния за это, тебя Бог не накажет, поверь. Давай проверим прямо сейчас, вот сделай что-нибудь и смотри, ты все еще жив, ничего страшного не случилось. И научая его заботиться о себе. Самый простой уровень работы – это про мазохизм, про то, чтобы давать прямые послания и про то, чтобы полноценно о себе заботиться. Потом работа с нарциссизмом – это условные, конечно, этапы. Работа с нарциссизмом – про то, чтобы выносить середнячок, выносить реальность, не искажать ее, не попадать в обесценивание или в грандиозность. И вот потом уже, когда вот на этом уровне терапии уже есть достаточно условий для того, чтобы идти работать в травму, а условия, ну, на самом деле, оно ведущее одно – это устойчивая привязанность. То есть за это время мы уже много времени провели вместе, и между нами сформировалась устойчивая привязанность и опыт того, что бы между нами ни происходило, больше шансов, что мы это выдержим, чем не выдержим. Потому что мы к тому времени уже и бесили друг друга, и скучали друг по другу, и друг с другом скучали, и говорили, что-то мне сегодня вообще с тобой не алло, я плыву и думаю про потолки. И так далее. И все, мы как-то оставались вместе. И вот работать над страхом близости можно тогда, когда уже есть основания поверить, что эта близость не прекратится. У клиента есть основания поверить. И тогда уже можно работать вот с этими травматическими переживаниями, собственно, как с травматическими переживаниями в терапии травмы. Но это в терапии. А в отношениях вот это вот постоянное что-то в тебе не то. Возраст в тебе не тот. Или что еще может быть не то? Внешность у тебя не та. Или у тебя болезнь какая-то. Не знаю.
Это получается, как близость лечится близостью.
Безусловно, да. Страх близости лечится только
если
опытом близости.
Если ты не хочешь, ну, не создавали близкие отношения, как ты должен преодолеть этот страх?
Вот по поводу травмы, если, например, по поводу мазохизма и нарциссизма, мне кажется, человек может многое сделать сам,
там, по литературе, в осознанности какой-то собственной, в рефлексии, в честности и открытости с партнером, то вот по поводу травмы делать это самостоятельно сложно, и это все-таки про терапию. А в терапии есть способы про то, как, боясь близости, учиться ее все-таки строить. Это про маленькие осознанные шаги, это про разговоры, про отношения, которые между нами складываются, про новый эмоциональный и фактический опыт, который терапевт инициирует, обустраивает вот именно для клиента, обращает его внимание на то, что сейчас произошло. Говорит ему: смотри, вот сегодня было вот это, и получилось вот это. Как тебе с этим? Как ты будешь жить с этим дальше? То есть вот это все-таки скорее терапия. Я не знаю, можно ли пройти его самостоятельно. Наверное, можно. Да? Жизнь большая, разнообразная, и терапия не панацея. Но в терапии вот с уровнем травмы все-таки работать проще и немножко быстрее. Вот.
Избегание — это вот сейчас именно из нарциссической позиции или из мазохистической тоже?
Избегание чего?
Ну, вот отношений.
Я думаю, избегание отношений — это страх близости, это травма.
Это и травматическое.
Мне кажется, да. Да. Потому что избегание само по себе травматическая реакция, один из травматических стереотипов. Думаю, что это про травму.
Через слияние — это тоже вариант избегания.
Слияние как вариант избегания близости, да, он тоже возможен. То есть если мы слиты, если между нами нет разницы, то между нами нет близости. Близость — это когда я отдельный, ты отдельный, мы встретились. Мы как-то можем здесь вместе побыть. Если тебя и меня нет, а есть мы, это не близость. Это слияние, это невроз. О, как сказать. Как страх близости делает, как наш собственный, например, страх близости делает из нашего партнера нарцисса? Я боюсь близости, поэтому я тебя не выбираю, я тебя избегаю, я сохраняю с тобой дистанцию.
Холодность.
Отвержение чистой воды.
Да.
Мы отвергаем своего партнера.
А у меня вот еще такой вопрос возник. То есть, как бы у меня длительное время были такие отношения, и у меня такой вопрос. То есть, как бы два подобных человека притягиваются, да, которые избегают близости и вот в таких отношениях находятся? Или может быть такое, что один, например, более здоровый, а второй вот такой вот, но при этом у них достаточно долго как бы вот в этих отношениях удерживаются?
Слушай, по психологии все-таки считается, что сходятся по травме. Так что оба травмированы. То есть на самом деле в нарциссических отношениях оба нарциссичны, оба мазохистичны и оба травмированы. Степень... Я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Наверное, вот какого-то идеального совпадения, типа они даже не измеряются, понимаешь? Внутри там невроза — это условное какое-то деление, что вот там серьезная травма, вот несерьезная. Они все серьезные.
Да. Как вот все с кем поделить? Вот у тебя сейчас отвержение действует, или правда реально тебе человек не подходит?
Реально тебе человек не подходит или нет? Если ты достаточно в контакте со своими чувствами, если тебе реально человек не подходит, то ты будешь чувствовать отвращение. А если ты в контакте со своими чувствами, и это страх близости, то ты будешь чувствовать тревогу.
Отвращение, тревога.
Я думаю, да.
Спасибо, Оль, спасибо большое.
Разные основания у этих чувств.
Да.
Да,
да, это очень просто.
Прям скука. Интересно.
Скука – это отсутствие энергии. То есть сама по себе это такая эмоция, когда у меня с ним ничего, либо ничего не рождается, либо я, что скорее, не слышу, что рождается. Потому что любой человек во мне отвлекается.
Нет прощения, тревога.
На самом деле что-то, но ты не слышишь.
А страх — это тоже тревога.
Да, страх, тревога — это вот
это даже это детский дефлекс, да?
Да. Скорее это про страх близости. Я вот далеко не все вам рассказала, но я больше-то и рассказывать не хотела, в том смысле, что там так много всего, это такая интересная тема. Современный невроз, современные отношения, и как тонко это все происходит между нами, и насколько мы должны быть осознанными и чувствительными по отношению к самим себе для того, чтобы дать себе шанс построить здоровые отношения, в которых мы счастливы, и в которых наш партнер не нарцисс, аллилуйя. Это наше достижение, когда наш партнер может с нами не быть нарциссичным, когда мы не провоцируем его на это, когда мы не заставляем его быть хуже, чем он есть, когда мы
выносим его неидеальность, когда мы достаточно прямые, когда мы не ранимся до разрушения об то, кто он и что он делает. Это какой-то потрясающий уровень жизни. Это жизнь высокого качества и отношения высокого качества. Я искренне вам этого всего желаю. Пока вот так вот думайте, рассуждайте. Очень надеюсь, что вас это куда-то творчески подвинет. Сейчас у нас перекур и вопросы и ответы.